«Прав свободы», вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. 4 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Всеволода Кочетова. Если бы существовал Советский Союз, эта дата, несомненно, отмечалась бы очень пышно. Но сегодня имя Кочетова забыто. Хотя, надо сказать, что в прошлом году, после почти 25-летнего перерыва, был переиздан роман «Журбины» в серии, сделанной в СССР, издательство «Вече». Когда я спросил Бориса Михайловича Парамонова, не хочет ли он написать что-нибудь к юбилею Кочетова, он сказал, что никогда не читал его книг, а читал только пародии. Их две: «Чего же он кочет» и «Чего же ты хохочешь». И я тоже знаю Кочетова по этой вот второй пародии Сергея Смирнова на самый знаменитый роман Кочетова «Чего же ты хочешь». Я ее читал еще в детстве, она ходила в самиздате, и помню, что кончалась фразой «Чего же ты хохочешь, читатель». Так что пародии остались в памяти, а оригинал нет. А вот культуролог Михаил Золотоносов решил перечитать книги Кочетова и изучить его биографию. Михаил, здравствуйте. Почему вы заинтересовались этим персонажем? Ведь это же жуткая советская графомания. Место ей на свалке или нет?
Действительно, если брать советский период литературы, то из всех советских писателей Кочетов – это самый главный мракобес, который боролся с интеллигенцией всех толков. Самый главный, самый мрачный. Между тем, если... А сейчас есть к этому интерес, к соцреализму. Если изучать соцреализм, то Кочетов со всеми своими произведениями это и есть самый породистый, самый типичный соцреализм. К сожалению, в отношении к литературе этого периода сейчас два пути. Первый путь – это очень поверхностная оценка, характеристика на основе статей из Википедии, которые написаны людьми, видимо, толком не читавшими эти произведения. Второй путь – это какое-то автоматическое захваливание всех подряд. Михалков так Михалков, Кочетов так Кочетов, Кожевников так Кожевников. На самом деле, мне кажется, что там есть гораздо более интересные внутри сюжеты, которые показывают, что тогда литература была, во-первых, общегосударственным делом, интересовала всех в стране. Достаточно сказать, что роман Кочетова «Чего же ты хочешь» выстроил очереди за журналом «Октябрь» в 1969 году, потому что это был очень необычный роман. И сегодняшняя литература, сегодняшний литературный процесс по сравнению с тем, что было в 50-е, 60-е, 70-е годы, это вообще какой-то детский лепет, пустота, бессмысленная игра и так далее. Это даже не процесс.
То есть какая-то ностальгия по большому стилю подвигла вас обратиться к творчеству Кочетова?
Это не большой стиль. Фраза «большой стиль» не имеет никакого позитивного содержания. Это просто бессмысленная фраза.
По большой литературной жизни?
Да, большая литературная жизнь, наполненная подлинными страстями. Подлинные страсти, естественно, все концентрировались вокруг требований, которые предъявляла власть, и тем, как писатели эти требования выполняли. А Кочетов на этом фоне отличался тем, что он сам предъявлял все время к власти завышенные требования, которые власть не решалась выполнять. И в этом его особая, так сказать, роль. Сама его биография, вся жизнь человека прошла в борьбе.
С Твардовским, в частности. Но вот это самый известный эпизод его борьбы, это борьба журнала «Октябрь», который он возглавлял, и журнала «Новый мир».
Вы мыслите такими готовыми блоками. Между тем, у Кочетова в жизни было, если вспомнить название «Три источника и три составные части марксизма», у него было три главных романа и три главных проекта. Первый главный роман 52-го года «Журбины». Второй «Братья Ершовы» 58-го года. И третий «Чего же ты хочешь» 69-го года.
И этот третий роман был напечатан только в журнале «Октябрь» и потом не вышел отдельным изданием из-за протестов. Было же письмо даже против публикации его, то, что сейчас назвали бы либеральным террором.
Это был не либеральный террор, это был страх Суслова, связанный со слишком радикальными высказываниями по любым поводам. Суслов был центрист и оказывал сдерживающее влияние и на слишком упорных либералов, и на слишком упорных почвенников. Так вот, первый, собственно говоря, роман Кочетова «Журбины» – это вот такой классический соцреализм. Рабочий класс, пролетариат. Кстати, фильм Хейфица получил премию на Каннском фестивале за лучший актерский ансамбль. Там действительно был собран замечательный актерский ансамбль. На волне вот этого успеха Кочетов стал ответственным секретарем правления Ленинградской писательской организации. И полтора года им был, с февраля 1953 до декабря 1954 года. И это вот его первый такой, как сейчас принято говорить, организационный проект. Потому что он действовал точно по формуле «сделайте меня начальником, сволочь, я стану сам». Он стал бороться с ленинградскими писателями. Одним из актов этой борьбы была, я бы сказал, мерзкая статья по поводу романа Веры Пановой «Времена года» в «Правде» в мае 1954 года. И вот это стало для него критическим событием, потому что в декабре 1954 года было отчетно перевыборное собрание в Ленинградском совете писателей. Против Кочетова не выступил никто, но его в итоге даже не выбрали в правление. Это был очень большой скандал. ЦК КПСС были в тупике, не знали, что делать, но устроить перевыборы не решились.
То есть стал жертвой оттепели?
Ну, еще оттепели не было, это был 1954 год. Это была такая первый намек на оттепель. Действительно, там выступали писатели с требованием ослабить напор на искусство, ослабить давление, ликвидировать некоторые органы управления культурой, в частности, глав искусства. И считается, это в 1957 году рассказал известный реакционер Сергей Воронин на одном партсобрании, что муж Веры Пановой, Давид Дар, организовал все еврейские силы Союза писателей, они ополчились на замечательного писателя Кочетова и свергли его. Так это или не так, осталось неизвестно, но отрицательная, разгромная рецензия на роман Веры Пановой, которая пользовалась здесь, в Ленинграде, в Союзе писателей большим уважением, для него стала моментом начала конца его ленинградского периода. Он какое-то время после этого побыл замглавного редактора журнала «Нева» вновь образованного, и его отправили в Москву в литературную газету. И тут начался его второй гранд-проект «Литературная газета», где он просидел с 55 года до марта 59-го. Собственно, там он опять отличился. Он, во-первых, в это время написал и опубликовал роман «Братья Ершовы» и стал очень интенсивно использовать «Литературную газету» как собственный пиар-ресурс, говоря современным языком. То есть он с помощью этой газеты сводил счеты со своими врагами, с теми, кто выступал против романа и так далее. Сам роман «Братья Ершовы», он на самом деле очень интересен. Даже на фоне романа «Чего же ты хочешь?». Потому что это был такой смелый опыт идеологического романа, которым он пытался изничтожить все явления оттепели. То есть он был направлен против 56-го года в целом, против отдельных личностей, которые засветились в этом году, прежде всего против Симонова, главного редактора «Нового мира». Симонов был виноват тем, что он опубликовал роман Дудинцева, рассказ Гранина «Собственное мнение», и у него еще в последнем номере 56-го года была собственная статья, где он предлагал чуть ли не ревизовать понятие социалистического реализма. И самый гнусный персонаж романа «Братья Ершовы», инженер Орлеанцев, это Симонов. Достаточно сказать, что в журнале была посвящена иллюстрация, и на иллюстрации этот инженер Орлеанцев имел облик Симонова, характерный, запоминающийся. Так же, как и Симонов, Орлеанцев курил трубку, ну и масса других мелких деталей. Кроме того, в этом романе он под прозрачными псевдонимами вывел драматургов Штейна, Погодина, Алешина, режиссера Охлопкова, Овечкина, публиковавшего очерки в «Новом мире». Это такой вот роман с ключом, как у Вагинова, как «Сумасшедший корабль» Ольги Форш. То есть это был такой вот акт злости, тем более, что в 1958 году выход романа совпал с травлей Пастернака, с одной стороны, а с другой стороны, к этому моменту партия уже дала полный ход назад от секретного доклада Хрущева, от десталинизации. И программа ресталинизации целиком совпала с тем, что, как оценил Кочетов, 56-й год, страшные характеристики, страшное описание. Кстати, была даже заметка в «Правде», треть которой была посвящена критике романа, а две трети – апологии. И в итоге в Ленинграде этот роман его разгромила, Вера Китлинская, на одном собрании, а Кочетов свел с ней счеты в своей газете. И это очень возмутило писателей более высокопоставленных, чем Кочетов, в частности, Бориса Полевого, который выступал на одном пленуме писательском, а потом свое выступление напечатал на машинке и отправил в ЦК КПСС. Кроме того, были хвалебные рецензии на роман «Братья Ершовы» в самой литературной газете, руководимой Кочетовым. В результате этого его в марте 59 года оттуда убрали, и он отправился поначалу домой писать роман «Секретарь обкома», свой самый сахарный такой роман, соцреалистический, а после этого в 61 году воссел в журнал «Октябрь». И в журнале «Октябрь», собственно, просидел до самой своей смерти.
То есть его убрали из литературной газеты за то, что слишком себя хвалил?
И сводил счеты со своими врагами. Это считалось неэтичным.
А кто был в числе его врагов, помимо Симонова?
Собственно, у него враги были все. И это показал роман «Чего же ты хочешь». Он работал или воевал на три фронта. Во-первых, это либералы. «Новый мир», сначала Симонов, потом Твардовский. По традиции «Новый мир» все равно был либеральным и оказался у него под прицелом. Во-вторых, неопочвенники-националисты. Союз писателей РСФСР во главе с Леонидом Соболевым, главным русским националистом в Союзе писателей. Есть записи выступлений Леонида Соболева, где среди тех, кого нужно бить, Твардовский и Кочетов стоят на равных позициях. И, кроме того, третий фронт для Кочетова – это ЦК КПСС, который заигрывает как с почвенниками, так и с либералами. Собственно, вот эта идеология, она в романе «Чего же ты хочешь» и реализована. Потому что там, помимо, естественно, тех, кто любит Мандельштама и Цветаеву, там же под прозрачными псевдонимами выведены, опять же, Солоухин, Глазунов и, конечно, зарубежные силы, так же, как и сегодня, все заразы России идут из-за рубежа. И там две фигуры, это, собственно, об одной уже много написано, это Витторио Страда, а другая – это внучка Леонида Андреева, Ольга Карлайл Андреева, которая многими чертами напоминает Порцию Браун, одну из главных идеологических террористок в той группе, которую заслали в СССР с Запада для разложения социализма изнутри.
А где он наблюдал Витторио Страда и Ольгу Карлайл?
Во-первых, он много ездил по миру, у него масса путевых очерков издано. Он с этими людьми общался лично. Кстати, есть воспоминания Витторио Страда, где об этом написано. В Москве была несколько лет назад издана такая книга, по-моему, в Москве, если я не ошибаюсь, где сам Витторио Страда об этом подробно пишет. Поэтому у Кочетова это личные впечатления, и его персонаж Бенито Спада, названный в честь Муссолини, заодно позволял еще нанести удар по итальянскому еврокоммунизму. То есть вообще Кочетов мыслил крупными категориями и долбил по всем сразу.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». С культурологом Михаилом Золотоносовым мы говорим о судьбе советского писателя Всеволода Кочетова. 4 февраля исполнилось 100 лет со дня его рождения. Михаил, ну вы сказали, что у него были одни враги, но наверняка были и могущественные союзники, иначе бы он не сделал такую карьеру и не продержался бы так долго в кресле главного редактора журнала «Октябрь».
Естественно, в ЦК КПСС его в обиду не давали. Как правило, те документы, которые сохранились, это какие-то записки отдела культуры или идеологического отдела, они показывают, что да, нужно поправить Кочетова, но при этом в обиду его не давать, потому что, как принято говорить, это сволочь, но наша сволочь. То есть, если его роман чем-то и вреден, то одновременно чем-то полезен, и главный упор в его полезности нужно было всегда делать на роман Журбинный. Вот это считалось его главным достижением, все остальное шло с перебором. Это касалось и братьев Ершовых, это касалось и романа «Чего же ты хочешь», у которого, кстати говоря, есть одна очень интересная особенность, которая в полной мере проявилась в конце 80-х годов. Та программа, которую он практически писал под диктовку КГБ, программа тех опасностей, которые грозят советскому строю, того идеологического демонтажа, который мы в 80-е годы наблюдали воочию. Собственно, это он в своем романе «Чего же ты хочешь» описал подробнейшим образом. То есть сначала перейти от Маяковского к Мандельштаму и Цветаевой, ну и так далее. Мы это наблюдали, скажем, в 87-м году прекратили глушить «Голос Америки», а в ноябре 88-го прекратили глушить «Радио Свободу», разрешили сам издат, и, собственно, вся вот эта программа демонтажа всех запретов, она у него там описана. Он предупреждал об этом. И именно по этой схеме КГБ, как я считаю, управлявшее процессом так называемой перестройки, то есть перехода от одного экономического режима к другому, она и действовала. Поэтому вот сейчас роман «Чего же ты хочешь» читается, ну, как некое такое пособие или реализованный проект с обратным знаком использованный. Это не просто такой роман, это такой, ну что ли, роман-предсказание. Вот когда нужно будет это все разломать, есть набор инструментов, которые там тщательно перечислены.
Михаил, а вы работали в архиве Кочетова с его бумагами? Где вообще этот архив находится?
Архив находится в Москве, я с ним не работал. Я работал с текстами его романов и с текстами стенограмм партийных и обычных собраний в Ленинградском союзе писателей. Дело все в том, что хоть Кочетов и уехал в 55-м году в Москву, но буквально на каждом собрании его здесь вспоминали, оценивали, и все это считалось у них актуальным. То есть память о нем навсегда сохранилась в их сердцах, и все это тщательно обсуждалось. Что касается московских архивов, то сейчас это, конечно, организационно довольно трудно. Тем более, что знакомство с такого рода архивами показывает, что родственники, а у него есть сын, обычно, если речь идет о таких персонах, передают очень фильтрованный массив документов. То есть все такое компрометирующее и явное убирают. С другой стороны, в Москве опубликована есть серия книг, называется «Аппарат ЦК КПСС и культура». Три тома уже вышло, и там опубликованы документы, которые показывают крайне негативную реакцию писательской среды. Скажем, как на роман «Братья Ершовы», так и на роман «Чего же ты хочешь». Писатели этими памфлетными зарисовками всегда были крайне недовольны. Причем не только те писатели, которых он изобразил пародийно, но и просто это было непривычно. Такого рода романы, которые слишком подробно и похоже изображали в том числе литературную среду. Ведь, собственно, если уж на то пошло, то соцреализм – это Журбины. А, скажем, братья Ершовы, они имеют более сложную структуру. Там есть соцреалистический слой, то есть пролетариат, который руководит обществом. И, скажем, если там есть крайне положительный персонаж, инженер Искра Казакова, то она находится под руководством двух из братьев Ершовых. Причем оба не имеют дипломов о высшем образовании. То есть они рабочий класс. Это и есть такой вот примитивно понятый и в лоб изображенный соцреализм. Но вместе с тем, когда Кочетов очень похоже описывает спектакли по пьесам, оттепельным пьесам Погодина, Штейна или Алешина, то, естественно, это уже не соцреализм. Это уже прямой памфлет, прямое такое публицистическое высказывание, которое всех просто шокировало. В этом смысле он, что ли, предвосхитил то большое количество подобных произведений, которое появилось в начале 90-х годов. Ну, я уж не говорю там про Довлатова, «Заповедник», к примеру, или его произведение про журнал «Костер», где люди себя узнавали. Но в начале 90-х появилась масса произведений, где описывали собственные места работы и всех людей, которые там находятся. Вспомнить можно, например, там роман Наймана «ББ и другие». В принципе, что получается? Что Кочетов тут создал такую гетерогенную структуру романную. Там частично соцреализм, частично такой памфлет с узнаваемыми персонажами.
«Иванькиада» ведь была Войновича вскоре после этого. Тоже, можно сказать, выросла, наверное, из романа «Чего же ты хочешь», только с другим знаком.
Я не стал бы говорить, что она выросла из романа. Такого рода вещи существовали и до Кочетова. Но просто он этим широко пользовался. Я вам больше скажу. Еще в 1954 году у него был опубликован в «Ленинграде» в «Звезде» роман «Молодость с нами». Я его не изучал пристально, но на одном партсобрании Китлинская, которая с ним враждовала, видимо, обиженная за Панову, ну и вообще Китлинская любила со всеми враждовать, обвинила Кочетова именно в том, что в романе «Молодость с нами» он в пародийном виде изобразил ленинградских писателей, будучи ответственным секретарем правления ленинградского отделения Союза писателей СССР. То есть его этот метод, он существовал еще с 50-х годов и породил действительно такие любопытные романные структуры, потому что ведь в том же самом романе «Чего же ты хочешь» назывались впервые новое русское слово, грани, посев, русская мысль, фамилии редакторов, издателей. Чуть ли не цитировалось то, что там публиковалось. Конечно, все это было в таких ГБшных кавычках, но, тем не менее, читать это было крайне непривычно. Я помню собственное ощущение. В 69-м году мне было 15 лет, я уже читал журналы, за этим следил, и я помню, что это, в общем, воспринималось как некая сенсация. Это было необычно. Естественно, там было легко сделать поправку на «Ветер», на его базовую идеологическую позицию, а дальше все оказывалось вполне таким реальным и правдоподобным.
Михаил, мы ничего не сказали о его частной жизни. Вот так, если посмотреть на портреты, такой холеный советский барин. А жизнь ведь его закончилась трагически. Он застрелился в 73-м году.
У него обнаружили рак, и он застрелился. Я считаю это очень мужественным поступком. Чтобы не быть обузой себе и другим, и не ждать, когда тебе подадут стакан воды или утку, лучше застрелиться. Он не единственный это сделал. Леонид Соболев тоже поступил таким образом в сходных обстоятельствах. В общем-то, он не хотел быть слабым. И никогда в своей жизни, при всем том, что он был мракобесом и прочее, он, конечно, не хотел быть слабым. А что касается личной жизни, то у него была одна особенность. У него была жена еврейка. И за это почвенники и националисты считали, что, конечно, Кочетов против нового мира, но полностью понять, что такое русская душа, и возненавидеть тот самый коммунизм, который уничтожил там церкви и русскую культуру, он в принципе не в состоянии. И есть масса свидетельств, ну, например, Ивана Шевцова, что, ну, что хотеть от Кочетова, у него жена еврейка. А что касается его, то, что вы сказали, просто образа, есть воспоминания Бакланова. Я просто его прочитаю. Соседи рассказывали, как он выходил к лифту. Первым появлялся взрослый сын, жена. Они осматривали лестничную площадку. Тогда уже сквозь этот строй быстро проходил он, спускался, садился в машину. У него было желтое нездоровое лицо со втянутыми висками, плоско прилегшие к черепу волосы, темный воспаленный взгляд, лицо человека, съедаемого страхом и ненавистью.
Чего он боялся, что Китлинская или Панова стоят с ножом у лифта?
Конечно, не Китлинская и Панова, но есть, кстати, такая байка, что после выхода романа «Чего же ты хочешь», где был Солоухин написан под фамилией Богородский, Савва Богородский. Солоухин явился к нему домой и побил палкой коллекцию фарфора. Не знаю, насколько это правда, но, тем не менее, такая байка в литературе существует. Вот, может быть, он боялся мести пассионарных московских писателей почвеннического направления скорее. Вряд ли он боялся, что Дементьев или Лакшин явятся к нему с палками. Он действительно был такой человек боевой, и каждый роман он пытался превратить в такую вот, что ли, пушку, из которой он ударит сразу по всем.
В первую очередь по своим коллегам-писателям.
Это его действительно занимало очень. И если, например, изучать вот литературные нравы, то, что называется историей повседневности, историей литературной повседневности, то тут, конечно, фигура Кочетова и его романы – это замечательное подспорье, потому что такой подробный комментарий ко всем произведениям, он сразу раскрывает вот всю вот эту парадигму. Справа, слева, по центру. Он никого не любил, и его никто не любил. Поэтому это одновременно очень характерно для всего вот этого комплекса. ЦК, отдел культуры, агитпроп, союз писателей. Это был такой вот человеческий муравейник, где все воевали со всеми. И Кочетов в этом муравейнике был такой самой характерной фигурой.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу «К столетию Всеволода Кочетова». О судьбе советского писателя рассказывал культуролог Михаил Золотоносов. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Время свободы.